Черные кредитные брокеры – это непосредственно то, чем занимаюсь я.
Как ты помогаешь вот людям взять кредит, если им, в принципе, никто уже не дает?
Сергей, мы там вам кредит подобрали, вы там просили 3 миллиона. Не, ну с такими случаями я уже не работаю.
А какое имущество вообще обычно принимают в залог?
Квартиры, дачи, гаражи, все что угодно.
Сколько ты в итоге зарабатываешь-то?
План кинуть – это святое дело вообще. Все, то, что я сейчас говорю, все подпадает по 159-ю. Понял?
Нет, не понял. Ну, такой-то абсурд.
Это люди, бро.
Друзья, привет. Новый выпуск «Люди про», и сегодня говорим о черном кредитовании, да, как взять кредит на людей, которые уже во всех черных списках, предбанкротное состояние фактически, правильно? Вот, и об этом всем. И я напоминаю, что спонсор выпуска сегодняшнего Bitpapa, обмен крипты, если вам нужно поменять, быстро в Телеграме даже в том числе. А если вы трейдер, то залетайте и сможете зарабатывать на покупке и продаже крипты между частными пользователями. Все ссылки в описании. Давай тогда, что такое черное кредитование вкратце? И как ты в это попал? И вообще более подробно про схему.
Черное кредитование – это, вернее, кредитный брокер. Черный кредитный брокер. Черный кредитный брокер, вообще само понятие брокерства кредитное в России достаточно новое. И люди к этому относятся скептически. Ну как это так, я буду кому-то свои документы, свои паспортные данные, сканы давать, и он будет вместо меня договариваться с банками. Это, грубо говоря, как священник, посредник между тобой и Богом. Вот кто такой кредитный брокер.
Но для чего в них обращаться? Потому что, например, ну, я бы пошел сам в банк брал, да? То есть для чего мне в данном случае кредитный брокер? То есть чтобы он мою заявку... Я просто примерно представляю, что это, когда, допустим, автосалон ты приходишь покупать, они твою заявку отправляют не в один банк, а там в 15, с которыми сотрудничают, допустим, в надежде, что хоть какой-то, может быть, даст. Там топ-5 откажут, но какой-то там из второго эшелона может дать. То есть примерно то же самое.
Я понял. Брокер занимается тем, что договаривается с банком, если тебе нужна низкая процентная ставка. Сейчас процентную ставку по ЦБ подняли. Uh-huh. То есть, если она в прошлом году, в 21-м получается, она была где-то 8,5-9.
В рублях?
Ну, процентов, да.
В рублях.
В рублях. Сейчас ее подняли. И кредитоваться людям, ну, они не то, что спрос упал, они пытаются выбить просто низкий процент. Это как ты условно, да, приходишь в какой-нибудь банк, ну неважно. Они тебе говорят, давай я тебе сейчас кредит сделаю 7,5 годовых. Ну типа как рассрочка, знаешь, на телефон. Но на самом деле это вранье и бред полный. Это только первый месяц тебе будет 7,5, а дальше тебя хлопнут по 16% годовых, как это делают все. А то и 20, если оно у тебя нулевое.
И как это делается? То есть с какими-то манипуляциями в договоре, на которые я не обращу внимания?
Да. Да, в договоре все прописано. Там прописано то, что первый месяц идет 7,5. Ну, как договориться?
Типа пониженное.
Да, типа пониженное. А по факту тебе в следующих месяцах будет идти гораздо больше.
CryptoX – это брокер приватных услуг на криптовалютном рынке, который позволяет анонимно покупать и продавать криптовалюты за фиат без лимитов и верификации. Для торговли на CryptoX не нужны документы. Есть даже бесконтактная доставка наличных. Прием и выдача наличных доступны в более чем 100 городах СНГ, почти в 10 странах Европы, в Турции и Арабских Эмиратах. Клиентам доступны OTC-сделки. Также можно совершать оплату банковскими переводами на любые суммы, в любую страну и с любым назначением. CryptoX – это первоклассный уровень сервиса. Круглосуточная поддержка, безупречная репутация на рынке, индивидуальный подход к предоставлению услуг и умение решать даже самые нестандартные финансовые задачи клиента. Переходи по ссылке в описании или заходи на CryptoX.net, чтобы получить моментальный доступ к услугам платформы.
Ну, это в банке может быть такой договор, или в банке таких нету, и через кредитного брокера только в такую ловушку я попаду?
Нет, через кредитного брокера ты не попадешь. Он договаривается с банками, если ты берешь какую-то энную сумму денег, тебе нужен заниженный процент. Это белые брокеры так делают. Они берут, у них фикса 5-10%. от суммы. То есть они, ну, условно, получаешь ты 3 миллиона, им отдаешь 300 за то, что они тебе помогли оформить кредит.
По нормальной ставке.
Да, по нормальной ставке, по низкому проценту и так далее. Это белые брокеры. То есть они работают только строго по договору, строго со всеми отчетностями, то есть прозрачно.
Ну, это нормальная структура, в них можно обращаться, да?
Да.
А чем они лучше для меня, если я просто сам заявку в 10 банков отвезу?
Все возможно, но смотри, если ты отвозишь заявку сам, и тебе формируют предложение с одного банка, понял? С одного банка тебе, ой, вернее, сколько ты сказал, 10?
Ну, в 10.
В 10 банков, то есть 10 заявок. Если тебе не одобряют, тебя сразу откатывают на месяц, а то и на 3 назад.
В этом вперед. Банке?
Да.
В этом одном банке?
Да. Ну, если есть НБКИ, Национальное бюро кредитных историй, да. Есть просто БКИ, Бюро кредитных историй, есть еще Equinix, если правильно произнес, то есть 3-4, где у тебя на госуслугах ты смотришь, вбиваешь в телефон БКИ, Бюро кредитных историй, регистрируешь, и тебе скидывают отчет, и в этом отчете пишется, где у тебя хранится твоя кредитная история. Ты уже смотришь, кто по тебе пробивал запросы, угу. Кто тобой интересовался. И там то, что ты мне сейчас сказал, то, что у тебя, то, что ты подавал сам запросы. Если тебе приходят отказы с этих всех 10,
да.
То у тебя откатывает банк на месяц, а то и на 3.
То есть в следующий раз за кредитом я могу обратиться там через месяц или да. В худшем случае через 3?
Да. Ну вот как у меня было недавно, я обращался в Сбер, меня на 3 месяца откатили.
Но это не означает, что ты в Тинькофф параллельно не можешь пойти?
Да, это не означает.
Хорошо, ну это я понял, это я сам, допустим, иду и это делаю. А если, в каком мне случае уже необходимо обратиться к кредитному брокеру белому такому?
К белому, если у тебя белая заработная плата, стабильная причем, это по нынешнему пакету документов, да, по нынешним требованиям, это минимум полгода на одном месте работы, чтобы у тебя были уплачены все страховые взносы, ну и так далее. То есть потом постоянное место регистрации, паспорт РФ, но я уже не буду об этом говорить, да, это обыденность.
Да, мне звонят банки, Русский стандарт какой-нибудь звонит или Альфа, и предлагают там кредитную карту, постоянно кредит. Я говорю, я не гражданин РФ, отъебитесь.
Я тебе сейчас самое смешное расскажу. То, что вообще уничтожает твою кредитную историю. Многие думают, да, я беру, к примеру, кредитную карту, она у меня вот тут лежит, и я, ну... И когда-то ей воспользуюсь, в случае чего. Но люди не понимают то, что кредитная карта – это, по сути, есть кредит, только который ты просто не взял. То есть она у тебя отображается. И она очень плохо сказывается на кредитной истории. Ей можно пользоваться на небольшие суммы, 5-10 тысяч рублей, если ты хочешь ее раскачать до потолка, чтобы потом впоследствии ну, уйти в закат красиво. Только в таком случае. И также МФО, микрофинансовые организации, они вообще тоже уничтожают твою кредитную историю напрочь. Если ты берешь в МФО, у банка это сразу отображается, что ты все.
Если ты уже обратился в микрофинансы, да, то у тебя уже все в жизни стало херово очень.
Не то, что херово, ты вообще, тебе очень плохо.
Ну, и хорошо, я так и не понял, в чем плюс для меня обращение не самостоятельного в 10 банков с белой зарплатой, все у меня хорошо, а через этого кредитного брокера. В чем плюс для меня тогда?
В чем плюс? Как я опять же сказал, по низкой процентной ставке угу. Он тебя может выбить. И так как у него там тоже есть свои какие-то интересы, у него непосредственно свой интерес есть, чтобы с тебя 10% эти или 5-10, там, как вы договоритесь взять. И у него, соответственно, там свои менеджеры сидят, которые могут как-то помочь.
То есть, если бы мне, допустим, банк, скорее всего, отказал бы, то через них этот процент становится ну, в мою сторону повыше, да?
Ну, не совсем. Они тебя анализируют. Они анализируют тот пакет документов, который ты им дал. Угу. То есть, ты предоставил паспорт, предоставил чем ты имеешь, недвижимость, движимое, недвижимое и так далее. И впоследствии они уже с тобой работают и говорят, да-да, нет-нет. Такого нету, что они там через 10 банков будут заявку кидать. Банкиру, да? Есть такое, знаешь?
Да, ну конечно.
Да, вот. И они примерно по такой же схеме. Только они работают не через там 10 банков, а там условно через 3-4, которые уже, ну, с такими данными, которые у тебя есть, это можно одобрить, ну, с вероятностью 99%.
Да, понял. И помогают мне, соответственно, собрать пакет документов, да, да, если у меня
нет. Да, говорят. Они занимаются всей юридической темой, а ты просто сидишь на звонке, ждешь, то есть говоришь, тебе говорят: Сергей, мы там вам кредит подобрали, вы там просили 3 миллиона, мы вам сделали на 10-11%, да, ну, по сравнению с нынешними, там, 16-20, ты такой: о, ничего себе. Обрадовался, такой: да, конечно, берем. Все, ты приходишь, расписываешься, там, туда-сюда.
И берешь его под такой процент, действительно, да? Да. Но им даешь там 10%.
Да, 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 да.
Ну, хорошо, то есть достаточно полезные, в принципе, для людей организации.
Да.
Тогда черные кредитные брокеры.
А черные кредитные брокеры – это непосредственно то, чем занимаюсь я. Это потребительские кредиты с плохой кредитной историей, потом люди, которые уже на грани банкротства, люди, которые уже просто отчаялись. Также ипотеки, я потом позже расскажу, как они выдаются и под какие проценты, и что из себя они представляют. Также это залоговая недвижимость, продажа ОАО, ЗАО и так далее.
Друзья, тут в связи с происходящими событиями не знаешь вообще, насколько хватит Ютуба и всяких прочих западных штук, поэтому подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ссылка в описании, ВК и даже Яндекс.Дзен. Ну, давай начнем с потребительских обычных кредитов, да, способы получения. То есть, насколько я понимаю, я потребительский кредит могу взять прямо там в МВидео, к примеру, я покупаю плазму какую-то.
Рассрочка.
Нет, а в кредит.
Рассрочка.
Рассрочка, хорошо. То есть они все равно же мою заявку, мою историю какую-то, да, отправляют в банк. То есть МВидео уже сразу деньги от банка получит, а банк им обеспечит там рассрочку. Это один способ, как я могу потребительский кредит, по сути, получить или нет.
Но есть рассрочка, есть непосредственно потребительский кредит. Есть целевой, есть нецелевой. Ты сейчас рассказываешь про целевой кредит, это рассрочка.
Ну или в автосалон я прихожу, я хочу кредит взять именно. То есть там же рассрочку мне не дадут, как правило, на машину, то есть предложат кредит взять.
Либо лизинг.
Ну, либо лизинг. Но я не юрлицо, допустим, частное. То есть я хочу именно, ну, кредит. И они мою заявку отправят в банк, еще потом от банка получат свои комиссионные, если в кредит мне всунут ее, правильно? Вот. Ну а потребительский кредит, какие еще тогда типы бывают?
То, что я сказал, есть целевой, нецелевой. И под обеспечение и без обеспечения. То есть, что ты ставишь на кон, да? Если там суммы превышают энное количество, что ты ставишь? Квартиру там, ну, под залог, да?
Да.
Под залог недвижимости, либо машина. Вот какие еще существуют.
Я помню, они впервые, в принципе, в России появились, да? Первым, наверное, русский стандарт банк начал. Вот, это еще в самом начале 2000-х, и они зарабатывали там огромные деньги, по факту люди платили по 50-60% годовых, то есть брали там телефоны, потом технику всякую, но в реальности это 50-60% годовых, это огромные деньги были.
Это неподъемная, практически неотдаваемая сумма. Это если перевести на шестизначные или семизначные, да, там, ну это 60% годовых, 60% от суммы, понял? Ну, на 5 лет это переплата бешеная, это почти как МФО, только что-то между такое.
Но все это было завуалировано, то есть
конечно,
никто не говорил,
конечно,
что такое процент.
Конечно, также когда ты берешь кредитную карту, либо потребительский кредит, тебе же никто не говорит, что там страховка включена. Но, тем не менее, ты ее можешь отменить, в смысле отказаться от нее в течение 14 календарных дней.
Угу.
Пишешь заявление в банк на отказ от страховки, а сумма там страхования приличная. Но один нюанс, они могут приплюсовать эту сумму к кредиту.
То есть проценты по кредиту повысят.
Ну, это тоже.
Ну, ты вот сказал, что помогаешь взять там людям, у которых вообще катастрофическая ситуация, предбанкротное всякое состояние, да, почти как прединфарктное. Ну, вот. А для многих оно фактически и есть таковое. И как ты помогаешь вот людям взять кредит, если им, в принципе, никто уже не дает? Если он сам завтра в банк или особенно в МФОшку пойдет, ему не дадут просто.
Не, ну с такими случаями я уже не работаю. Я, конкретно я агент. Да. Я ищу людей, общаюсь, вот как с тобой мы сейчас сидим, как люди на улице. Это по сути, это либо реклама какая-то минимальная, типа Авито, либо это сарафанное радио по знакомству. Потому что так лично на меня больше никто не выходит. Либо я сам знакомлюсь и уже в конкретном каком-то случае слышу там, да, иду там, не наушник в уши засунул, а просто слышу там, у человека проблема. Я подойду, скажу, там, визитку ему свою дам. И скажу то, что у тебя ситуация не безвыходная, позвони мне, мы с тобой пообщаемся. Вот. А как мы непосредственно им помогаем? Он со мной созванивается. Я ему скидываю, мне нужно твой паспорт, твой СНИЛС и НБКИ, да, чтобы на госуслугах он мне все отчеты скинул, и уже начинаем работать. И от этого зависит наша процентная ставка, то есть со сколькими нужно делиться, какие вопросы ему нужно закрыть. То есть это приставы, если есть они приставы, это просрочки открытые, либо уже прошли.
Закрыт. ЖКХ, штрафы, да?
Да, все это вместе. Либо же, если у него огромные суммы взяты, то есть, от этого зависит. Если все ровно у человека, да, если у человека все ровно и хорошо, то есть у него хорошая кредитная история, у него, он может подтвердить свой доход. Если не может, то есть специальные люди, которые отрисовывают ему трудовую книжку, сканом, так как все документы заливаются сканом на те же самые банки.ру, и потом ему приходит предложение. И ему нужно ножками, потом будет идти в эти банки и уже просто не подтверждать свои эти, как это, официальное трудоустройство. Понял? Mm-hmm. Вот такие дела.
Я понял. И то есть ты помощь-то какую оказываешь? По сути, берешь все эти его бумаги, анализируешь это, да, и смотришь, куда его можно всунуть, попробовать.
И можно ли вообще с ним работать в принципе? Вот что.
С кем нельзя работать? Ни черным, ни белым брокером, никому.
С открытыми просрочками МФО, кредитные карты и приставы. За приставы очень мало кто берется. То, что люди говорят, что якобы я возьмусь за тебя, чтобы твою историю почистить, чтобы тебя отмазать от приставов, чтобы закрыть твои просрочки. В теории это возможно-то. Вот в плане приставов я имею.
Своими деньгами пойди и закрой.
Типа того, да. Это самый примитивный, самый простой способ. А самый сложный – это пойти непосредственно к приставу, то есть договориться с ним. Есть статья, я уже забыл, как она называется. Можно подойти к нему, выцепить, сказать: слушай, так и так, скажи, что ты меня не нашел. Нет меня. И все. И у приставов на сайте ФССП отображается, что его нет. Не нашли должника, соответственно, долги как бы списаны. Это сложный способ, и на это нужно время. А как правило, поток идет, и мало кто хочет этим заниматься. То есть, как из себя поиск человека состоит. Я человека нахожу, обрабатываю, анализирую его документы. Потом мы с ним договариваемся, через какие банки работаем, какой пакет документов ему нужно доделать, и какая ему сумма в принципе нужна, и можно ли с ним работать вообще. Это буквально сутки-двое уходит на то, чтобы его просто проанализировать, кто он такой и, то есть, можно ли работать. Как это работает вообще? Люди загоняют ему заявки на те же банки.ру, неважно, там другие всякие платформы, загоняют эти заявки в 10 банков. Условно ему нужно там 8 миллионов рублей. Да? В каждый банк по 800 тысяч. Но это не факт, что каждый банк ему даст. Ему делают левый пакет документов, и там уже сидит свой человек, который непосредственно ему помогает. То есть служба СБ. Тебе звонят СБшники, проверяют.
Ему звонят теоретически.
Да. Ему звонят СБшники, и так его проверяют.
Общается со службой безопасности банков непосредственно он или ваш человек?
Он. Угу. Он общается. И самый прикол, чтобы он не затупил.
Конечно.
Это просто самое главное, чтобы он не затупил. То есть это самое важное, чтобы он не растерялся при СБшнике, чтобы он грамотно себя вел и, хотя бы выглядел, да, цивильно. То есть он приходит в банк, там, вроде сумма-то ерунда, там, ну, меньше миллиона, но все же нужна. И таких историй было очень много, когда люди просто терялись.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании. А какие вопросы обычно задает сотрудник службы безопасности банка?
Вопросы, их будет несколько. Где вы работаете? Да. Где вы работаете, потом...
Ну, а он же, типа, да. Ну, не работает. Там это вы ему пакет документов сделали. Типа, он там работает, правильно?
Да, да, да. Но он должен заучить это. Ему скидывают расширенную анкету, и он ее заучивает. Где он работает? Кто у него начальник? Какая у него заработная плата? С какого промежутка времени он работает.
Где офис там?
Где офис, где, ну, непосредственно место работы, да, юр-адрес компании, офиса, и фактически адрес работы. То есть вот так вот это работает.
Потом можно еще спросить, знаешь, там, Масант, например, спрашивает, когда ты в Израиль въезжаешь, там, ты на какой-то улице, они говорят, какой магазин напротив тебя там.
Да,
ну, если... ты сказал каньон там рядом, да. В 100 метрах, ну все, значит,
если
понятно.
Такое,
а, там,
да.
А чел замешкается, он не знает, что там за магазин, у него левый паспорт, и все, иди, тюрьма малява.
Да, если такое, да.
То есть место работы, что еще?
Место работы, кто твой начальник, кто твой непосредственный руководитель. То есть, ну, не спрашивают, как он выглядит, да, там. Я имею в виду, там, фамилия, имя, отчество, к примеру. Там, сколько вы работаете, там, и все такое. Юр-адрес компании, где вы живете. Ну, то есть, такие типовые вопросы, они вроде бы простые, но они их так задают последовательно и с таким все время монотонным голосом, что... Некоторые теряются просто.
Ну, то есть, если бы ты свои данные называл, там, где работаешь, в принципе, хоть тебе 10 раз спроси, да, и любым голосом
да.
У тебя они будут от зубов отскакивать.
Да, да, да.
А когда
да.
Ты заучил, где-то можешь начать подтупливать.
Да, конечно. И не то, что подтупливать, это будет даже выглядеть как заучено. То есть, условно, там, Сергей, да, там, Сергей Павлович. Ну, можно сказать быстро, можно сказать медленно. Можно, там, вспомнить, как твоя фамилия. А можно это быстро сказать, то есть это будет очень заучено. Понял? Ну так, знаешь, издалека. Ну кто знает своего начальника, непосредственно гендиректора? Единицы. Хотя, ну, по идее, не по, ну, своего руководителя непосредственного, ну, многие знают, да?
Ну да, гендиректор да. Не факт. Хорошо, то есть такие, ну, вопросы, ну...
Они очень простые, но на них очень много людей сыпется.
И сколько вот, допустим, 10 человек ты завел вот таких безнадег, да, в банк, допустим, сколько из них засыпется на этой проверке?
8.
8?
8. 8 не дойдут до конечки.
Угу.
Вообще не дойдут. И по разным вопросам, ой, по разным причинам. Забил, проспал, то есть тот же СБшник или там... Ну, много всего.
А, идти в банк непосредственно нужно самому, да, или по
телефону? Конечно, ножками.
Угу.
Ножками идешь, сам подаешься. То есть тебе так, ну, как это, на звонке чисто сидеть не получится. Алло, вы там такой-то, такой-то, да, я такой-то, такой-то. Вам одобрена сумма. Ага, здорово, и что мне делать? Приходите лично к нам. То есть личное присутствие все равно.
Так а ты как натаскиваешь вот этих людей сам? То есть встречаешься с ними, сформируешь такой диалог, типа ты СБшник банка или как?
Я СБшник.
Ну, типа. То есть вот тебе будут задавать такие-то вопросы. Ты должен отвечать то и то, так и так примерно.
Нет, все гораздо проще. Если ты про поиск сам говоришь.
Нет, не про поиск. Когда ты уже человека инструктируешь перед походом в службу безопасности банка.
Нет, а ты не идешь в службу безопасности. Тебе на телефоне. Понял? на телефоне ты с ними общаешься. После того, как ты сходил в банк, твоя заявка отлетела. Ну, я имею в виду, на рассмотрение ушла. И потом, через какой-то промежуток времени, тебе звонят СБшники. И уже человек, если он грамотно проконсультирован, что нужно делать и как не теряться, то, ну, дальше он работает.
Ну, 8 из 10 сыпется, ты говоришь?
Да. Да. А бывают идеи. Ну, я тебе так скажу, из 100 доходит только 5-10%. По разным причинам. Ну, вот это только малая часть того, чего я договорил.
Так а ты же тратишь целую кучу времени на это, на его документы, на их изучение, на отправку в банки, на инструктаж, допустим, человека. И сколько ты в итоге зарабатываешь-то?
К сожалению, так, да. Это очень много времени уходит. А про заработок?
Ну, сколько процентов?
Я понял, да, да. Заработок, если с физлиц, это 5% от общей суммы. То есть, условно, мы берем от 25 до 50-60 в каких-то случаях конкретных, если прям. Либо с юрлиц, это 10% лично мне, как агенту, перепадает. То есть, условно, с 3 миллионов 750, да, если я не ошибаюсь.
Ну, смотря сколько процентов.
Ну, 25.
Ну, 750.
Да, 750. И мне перепадает от него 5. Ну, понимаешь. То есть, заработок вообще ни о чем. В принципе. А с юриками просто интереснее общаться, потому что они, во-первых, не тупые. Да, ну, сам по себе человек, который умудрился стать юрлицом, он же где-то в каких-то вопросах что-то понимает и соображает. Поэтому, ну, с ними попроще работать. Полегче, и они не глупые. То есть они уже знают, что к чему.
А откуда взялось тогда, ты говоришь, 5% перепадает?
С общей суммы. Ну, условно, с 750 он нам дал, и мне потом уже с 750 отчитывает 5%.
То есть это конкретно твой... То есть ты говоришь, что ты представляешь образно организацию, да?
Ну, условно,
он с 3
да.
миллионов вам отдает 750к,
да.
И непосредственно за то, что ты его нашел и вел, и довел до одобрения кредита, ты получаешь 5% от той суммы, что он на компанию отдал.
Да.
То есть ты работаешь в какой-то компании?
Ну, можно так сказать.
В организации?
Да, работал.
Ну, 5%. И что, много таких клиентов в месяц проходит, что это дает какой-то заработок хотя бы?
Ну, как я тебе уже сказал, потому что из 10 доходит лишь 5-10%, 5-10%, то это заработок практически минимальный. И, ну, клиентов, это информация по этим людям, то есть к тебе идет поток людей, да? Идет поток людей, и его очень тяжело, это нужно то же время, чтобы его обработать. И этим занимаюсь не только я, там, ну, группа людей
да.
занимаю. Кстати, 159-й, не забывайте.
Почему?
Все, то, что я сейчас говорю, все подпадает по 159-ю.
Но ты же, по сути, консалтинговые услуги оказал.
Консалтинговые услуги – это другое. А мы непосредственно занимаемся, как договориться, с теми, с другими, с пятыми, с десятыми, чтобы человека пропустить.
Угу. То есть это все-таки
консалтинговые уже... услуги – это больше относится к белым брокерам.
Ну да, это все-таки ты имеешь в виду уже какие-то там коррупционные связи со
составляющими. Ну да, можно и так сказать.
С конкретными сотрудниками банков,
да,
там,
да.
кредитных бюро и так далее.
Да.
А вот почему и черные?
Да.
Наконец-то выяснили.
Да.
Хорошо. И сколько заработок, вот ты, допустим, активно работаешь месяц, сколько заработок составлял?
Ну, сотка. Угу. Сотка – это, наверное, потолок.
Ну, не густо. А твоя организация, допустим, если ты сотку, потолок, ты получал всего лишь 5%, то это, получается, они зарабатывают сколько? 100 тысяч – это 5%, 1% – 20 тысяч. 2 миллиона они зарабатывают в месяц, твоя организация. И в организации такой сколько брокеров может быть, вот как ты? Агентов.
Агентов много. 2, 3, 10, 100. По разным регионам и по разным городам.
То есть есть очень крупные черные брокеры, что ты говоришь, по 100 человек у них работает.
Да, есть такая.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху, отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут. И чем они, допустим, не выгодны вот тому же государству, вот почему они черные, почему их хотят закрыть там вплоть до уголовной статьи-то?
Почему их хотят закрыть? Почему они не выгодны? Чем занимается черный брокер? Он подготавливает, то есть ты ко мне приходишь, и у тебя нет ни трудовой книжки, ни стажа, у тебя нет недвижимости, ты вообще никто, ну, по сути, юридически ты никто. А тебя организация делает кем-то.
А, то есть большой процент невозвратов по таким кредитам,
да? Да, да, да. То есть это человек, который непосредственно хочет уйти, планирует на банкротство. Ему просто банально не с чего отдавать. Вот и все.
То есть, соответственно, вы сделали из него
такого человека.
Более доверенного в глазах банков.
Ну да, можно так сказать.
И, соответственно, когда он не выплачивает, то а у банка это невозвратный кредит, и банк теряет деньги.
Да, нет, банк не теряет деньги, банк всегда в плюсе.
Ну, потому что есть агентство страхования вкладов, ты имеешь?
И это тоже, и плюс еще банк. У банка их деньги, они застрахованы при любом раскладе. Они застрахованы государством, они застрахованы страховками, они застрахованы, потом их перепродают коллекторам. Ну, там за копейки, но тем не менее. И коллекторы уже с тебя выбивают хоть какую-то сумму. То есть банк зарабатывает всегда. Банк кинуть – это святое дело вообще.
А кому тогда вы не угодны, если банкам пофиг, они зарабатывают? Страховым компаниям?
И страховым, и банкам. Банку невыгодно. В принципе, такие, если очень много людей уходит на банкротство, то это, не знаю, дефолт, да? Ну, банк разорится.
Ну, просто ты сейчас до этого сказал, что банки, в принципе, в любом случае получают.
Да, они зарабатывают, но зарабатывают они на тех, кто отдает эти кредиты. Ну и, соответственно, они мало лишь часть забирают, условно, взял ты 5, они там, ну, вернут себе 500 с этих страховок и с этих денег, которые...
А, то есть мы теперь понимаем, что все равно для банка это минуса.
Это минуса. Поэтому с этим борются. И это 159-я, как я уже говорил. Часть вторая, часть третья.
Борются банки.
Борются банки.
Или четвертая, если организованной группой.
Да.
Если накрывают всю организацию.
Да.
А сколько, напомню, 159-я, четвертая?
Что?
Статья санкция.
5 лет?
Нет.
А сколько?
Ну, не знаю, в Беларуси от 3 до 10, а здесь, по-моему, до 12.
Ну.
Да?
Ну, пусть будет так.
8-12 лет. И что, были какие-нибудь там предпосылки? Вот ты работал в одной компании или в нескольких?
В нескольких.
И были какие-то предпосылки, что могут подзакрыть там?
Да, было такое. Я сам год назад пытался в эту тему тоже влезть. Думал, ну, связался, в общем, с людьми, которые должны были меня провести. Мне нужна была иная сумма денег, не хватало банально. Хотел что-то свое открыть. Не хватало, и они предложили мне провести через автокредитование. Он же Ситилем Банк, да, известный, который дочерняя компания Сбера. Вот. И там тоже тип, который сказал, типа, я брокер, туда-сюда. Я говорю, ну все, без проблем. Он мне набирает по телефону, спрашивает, кто я, что я. Там он говорит, все, без проблем. Через неделю подъезжай к этому банку, нарисуем тебе там, ну, 2 миллиона, да. Скажи там следующую информацию, то, что ты берешь, то, что у тебя есть залог, вернее, тебе не хватает определенной суммы, но она у тебя есть. В общем, вот так вот все, понял, да? Через клубок полный.
Я не понял только того, зачем тебе нужен был этот брокер, если ты сам знаешь всю схему и работаешь в ней.
Я решил попробовать. Ну, вот, и попробовал. Меня банк в итоге заморозил, когда я попробовал. А тот тип, меня встретил его агент, дал 2 договора, типа подписывай, там уже сразу от суммы написано его процентная часть.
Это какая была?
Если я не ошибаюсь, 467, там с копейки.
С 2 миллионов?
Да, да. То есть он
24%.
Ну да, там плюс-минус.
23.
Да, плюс-минус. Ну и в итоге я просидел возле банка там 3 часа, да. И мне приходит смс-ка от СБшников, ну, от банка, вернее, то, что тебя пропускают, ой, не пропускают, в общем. Я этому гоблину звоню, говорю, так и так. Он говорит, ну, извини, тебя СБшник не пропустил. Мы об этом не знали. Ну, это как? Это возможно, Сергей, объясни мне. Ты в любом случае банк, вернее, СБшник тебя проверяет, в любом. Как этот идиот не договорился с СБшником, я не знаю. А по поводу того, то, что я же год назад это делал, я еще тогда в этой теме не шарил. Я уже впоследствии, когда сам себя пытался провести, уже начал, ну, работать, только уже с людьми посерьезнее.
То есть это первая твоя попытка была?
Да, это моя первая попытка была.
А вот залоговое имущество, да, и что там за принцип работы, и кто задействован? Я так понимаю, ну, залог, допустим, вот если мне на компанию нужно взять кредит, они спросят, а что у вас есть? Я скажу, ну, вот есть помещение в собственности, есть 5 автомобилей в собственности. Они скажут, ну, окей, там, рыночный прайс всего этого добра, допустим, сегодня 100 тысяч долларов. Они скажут, ну, давай мы тебе 50 дадим, а ты нам все это передашь в залог. То есть это так работает?
Ну, примерно. Если ты условно закладываешь квартиру под залог свой, да, и банк у тебя ее забирает. Ну, как следствие, если ты его не отдаешь кредит. Я правильно твой вопрос понял?
Ну, примерно. Какие там еще схемы возможны? То есть я должен дать какой-то банку за кредитные его деньги в залог предоставить какое-то ликвидное имущество, правильно? Движимое или недвижимое?
Ну, смотри, какую сумму ты берешь, если у тебя условно...
Ну, 100 тысяч долларов я беру, например.
100 тысяч долларов по нынешнему курсу 8 миллионов рублей, правильно? Ну, значит, у тебя должна быть перевешивать сумма твоего кредита, то есть то, чем ты имеешь. Вот так.
Во сколько раз?
Да не намного, хотя бы на лимон на 2. Ну, условно, квартира 10 стоит, ты берешь 8. Вот и все.
Но все равно они, конечно, мне меньше дадут, да.
Конечно. И твою квартиру еще за... У них приезжает свой оценщик, который твою квартиру специально занижает. Чтобы ее последствия, когда он у тебя ее забрал по документам и фактически у тебя ее забрал, ликвидировал тебя из ней и все, ты на улице остался. Он ее специально занижает, а впоследствии он ее продает втридорога.
Ну, я понимаю, они же тоже себя страхуют. Или продает в ноль, если цены на недвижку упали и так далее. Понятно, что банку выгоднее занизить сумму этого имущества, естественно. Вот, они себя подстраховывают таким образом. Ну, или больше зарабатывают, если действительно у тебя пришлось забрать эту квартиру. Вот. Я не думаю, что они уже слишком горят забрать твою квартиру. Если ты им платишь вовремя...
Если платишь, тебя не трогают. Ну, зачем? Как только перестал, все, тебе как здесь.
Конечно. А какое имущество вообще обычно принимают в залог?
Квартиры, дачи, гаражи, все что угодно.
А движимое? Там,
машины.
Машины, мотоциклы, катера там образно.
Ну да, но катер это уже, яхта это уже роскошь считается.
Ну, может, у меня моторка такая на рыбалку ездит. А я читал, например, еще можно передать пакеты акций свои, к примеру.
Да, можно, но, к сожалению, у меня таких клиентов очень мало было, которые с такими, то, что ты мне сейчас рассказал, с такими активами. Я с такими очень практически не работал даже.
Просто с акциями они не сильно хотят брать акции в залог, да?
Да.
Но вот как разбогател этот миллиардер там дагестанский Сулейман Керимов.
А.
Он, например, за свои деньги там на 500 миллионов долларов, например, покупает акции Сбера.
Угу.
Закладывает их под кредит в Сбере, угу. Хотя они не сильно берут, но ему давали. И то есть акции собственного банка у них в залоге, они его кредитуют на энную сумму, там, допустим, ну, не знаю сколько, я же говорю, они не сильно хотят, то есть я сомневаюсь, что даже тебе или мне под пакет акций там даже 50% бы их стоимости дали.
Извини, перебью тебя. Есть картинка, вернее, типа мема Митрофанов, депутат бывший, я не помню, кем он был, там было условно... Он ушел на банкротство на 560 или на 580 миллионов рублей и уехал в Испанию, а тебя нагнут за просроченный платеж по ипотеке.
Ну это да, таких случаев полно.
Очень много.
И вот получается, он, допустим, берет свой пакет на 500 миллионов долларов акций, кладет в Сбер, берет там кредит, там, допустим, под залог этого пакета, ну пусть не на 500, там на 300 миллионов, покупает опять акции Сбера, кладет их под залог, берет еще меньшую сумму, понимаешь, опять покупает на них акции Сбера, кладет в этот же банк, и вот так до бесконечности, пока ему дают. И таким образом он смог сформировать один из самых больших вообще пакетов Сбербанка в частных руках. Ну, по-моему, там еще каких-то других компаний, но вот смысл, понимаешь?
Да.
То есть тебе или мне, конечно, под залог акции бы там с трудом дали, но ему давали. То есть...
Ну, это хорошие связи у человека. Ну, я предполагаю, что он делал просто рефинансирование.
Я думаю, нет, он рефинансирование не делал, но связи очень хорошие.
И связи, и рефинансирование, скорее всего. Раз ты говоришь, что он брал, ой, вернее, закладывал акции, вкладывал в них, потом брал под них кредит, под эти акции, правильно?
И потом заново. Ему не нужно было рефинансироваться, потому что он все брал в одном и том же банке под залог акций одного и того же банка.
Ну, вот очень, многоходовочка, умный
очень
человек.
Интересная схема, но факт то, что это известная схема, на Forbes везде была описана, и в принципе так и делаются миллиардные состояния, понимаешь? Тебе или мне, наверное, такое бы вряд ли дали бы сделать, но ему повезло, вот, тем не менее. Как берут ипотечные кредиты, которые, вот, скорее всего, заведомо человек не может отдать? Какие там есть тонкости?
С ипотеками все гораздо проще, чем с потребительскими кредитами. Они выдаются вообще всем. Самое главное условие – это не иметь открытых просрочек. Даже можно официальную заработную плату не иметь. Так прям дают.
Но какой процент сейчас средний по ипотеке?
10. Сейчас подняли. 10%.
Ну, достаточно небольшой. Но дают не всем. Вот я, например, у меня российского гражданства нет. Mm. Или вот мой друг белорус недавно квартиру покупал. И поскольку гражданства нет, ему дали по повышенной, естественно, ставке. По-моему, под 17% он брал. И 70% ему сказали, чтобы он внес своими деньгами.
Ну, имеется в виду предоплата. Первоначальный взнос.
Да, то есть да. 70%
ему пришлось сдать. Ну да, так это и работает. От 50% и выше, если у тебя есть сумма, то у тебя даже документы не спрашивают.
Ага.
То есть это так работает. А если ты обращаешься как нищий, да, ну, я утрирую нищий, да, которому необходим свой квадрат, то там это делается все очень просто. Там тебя также формируют, ну, обращаешься, ну, условно назовем это агентство, да, ну, у меня. Агентство, ты обращаешься к нам. Тебе делают необходимый пакет документов и загоняют тебя опять же через своих, в те банки там.
И... Где шанс одобрения выше.
Да. Где он не выше, где он стопроцентный. Загоняют тебя туда и непосредственно ты уже получаешь ипотеку. Просто тебя спрашивают, сделать тебе ее завышенной.
То есть большая сумма, чем тебе требуется, да?
Да. Завышенную сделать. Либо же заниженная. Понял? То есть вот так.
Это для чего? Вот если завышенную, например.
Завышенную, если ты хочешь что-то сверху еще с нее поиметь.
Ну, мебель купить, например.
Ну, да, примерно так, на интерьер там, туда-сюда. А заниженная, это если хочешь уйти красиво в закат.
Ну, как уйти? То есть квартиру же заберут.
Квартиру заберут, да.
Так а как тогда уйти в закат, если у меня прямые потери будут?
Нет, ну ты же делаешь, условно, ты берешь ипотеку там у друга своего. Понял?
Нет, не понял.
Берешь ты ипотеку у своего друга. Он продает квартиру.
Uh-huh.
Он твой друг. Ты берешь у него ипотеку. Ну, якобы в ипотеку.
Да. И то есть эту его квартиру я покупаю в ипотеку.
Да.
И что тогда?
И вы вместе с ним просто делите это.
Так квартира будет в залоге у банка уже.
Ну, она уже не твоя, да. Ну, в смысле, она у банка.
И не его.
И не его. Он ее продал якобы тебе. Ну, это глупый ход, я согласен. Вот я тут не это вижу... логики никакой
нет. Я тут
нет.
Вообще не вижу.
Просто, ну, логики. Случаи разные бывают, и люди разные. То есть я...
Давай еще раз вот разберемся в этой схеме, я нихуя не понял. То есть, ну, такой-то абсурд. Ну, давай пример вот реальный, плюс-минус. Ну, вот зачем мне брать меньше сумму?
Чтобы платеж был меньше.
Ну, вот квартира, например, 10 миллионов, да, я буду завтра покупать, к примеру. И что, я беру не 10 миллионов, а там 5 миллионов, допустим?
Нет, это невозможно, там процент чуть ниже будет. Ну, я имею в виду не 10, а 9,5, к примеру.
Ну, хорошо, 9,5 я беру, и что дальше с этими деньгами? Но банк мне выдал 9,5 миллионов, он же мне не на руки выдал, а под покупку этой недвижки, правильно? Я по договору...
Через агента, через риэлтора.
Да, я по договору перевел эти деньги, ну, владельцу квартиры, неважно, знакомый этому или незнакомый, я ему перевел эти 9,5 миллионов, забрал эту квартиру. Доплатил ему еще кэшем, там, 5 миллионов, 500 тысяч, допустим. Ну, короче, ладно, это надо достать, потому что тут, блядь, у меня голова вскипит.
Я тебе могу рассказать реальный случай, но это был не у меня, а у моего знакомого. У него, у этого знакомого есть знакомый, назовем его Антон, да? Ну, я утрирую. Антон, короче, решил своей дочке купить квартиру. Да, а человек, короче, который ее продавал, был под статьей, и ему нужны были бабки, чтобы отмазаться от, ну, ты понял. И он ее скинул вообще за копейки, за 4 миллиона, что ли, за 4,5, понял? То есть, вот так. И ему нужно было резко это сделать, то есть в течение недели. А деньги такие не у всех есть, как ты понимаешь. То есть вот так вот это работает.
Соответственно, он продал ее в ипотеку кому-то, но с большим дисконтом.
Да.
Угу. Ну, то же самое он мог, в принципе, продать ее и без ипотеки, с дисконтом большим выставить.
Мог бы, но там просто через знакомство, там все вот так вот повязано. То есть такая квартира сексуальная быстро бы ушла. Ну, не в те, скажем так, не своим.
Я понял. А последствия, вот человек потом подпадает, допустим, взял таких кредитов, да, при помощи этих левых данных, фальшивых, с остальных, он потом подает на банкротство. Последствия банкротства для человека.
Последствия. Банки сейчас признают тебя банкротом в 98% случаев из 100. То есть, ну, банки сейчас банкротят тебя на раз-два. Просто процедура это очень длительная, монотонная, то есть с юристами. Последствия именно для человека, если он не глупый. Сейчас раньше, год назад, вернее, даже меньше, полгода назад, нужно было платить 3 месяца. Ну, я имею в виду заносить за свой кредит 3 месяца, а потом ты можешь уходить в закат.
А сейчас?
А сейчас полгода, 6 месяцев. 6 месяцев ты платишь, чтобы не пойти по 159-е. Потому что эти документы рано или поздно всплывут.
То есть 6 месяцев ты все-таки возвращаешь кредит?
Ну, там частично, да.
И потом подаешь на банкротство.
А потом уходишь, да, на банкротство.
Ну и чем чревато банкротство?
Банкротство чревато. Ты не можешь открыть ИП, ты не можешь открыть ОАО, ЗАО, ну и так далее. То есть не можешь на какие-то руководящие...
Пожизненно или какое-то
не,
время?
Пять лет.
Пять лет.
Пять лет.
Угу.
Пять лет.
А за границу выезжать?
Можешь.
То есть
это все... Извини, я тебя перебил. Это все вранье, что люди говорят, что нельзя с банкротством уехать за границу. Это вранье просто. Любой юрист вот такой вот может тебя спокойно вывести, сказать, что ты лечиться поехал куда-нибудь, не знаю, в Финляндию, в Израиль, в Испанию, в Италию. И все, он это оспорит это решение на раз-два. Нету никаких...
Да, у нас, кстати, есть юристы же свои, Law Problems RU, сайт, вот я оставлю ссылку у нас в Телеграме и на сайте есть, и один из юристов наших, он непосредственно специализируется на банкротстве. Ну, и ты еще не можешь при банкротстве, по идее, тогда ничего на себя оформить, да?
Да, вот это огромный минус. Это просто, ну, если ты все-таки поступил так, как я сейчас говорил, набрал энное количество денег и ушел в закат, то нужно иметь либо родственников, которые тебя не кинут, либо же друзей, которые опять же тебя не кинут.
Чтобы что-то на них оформлять?
Чтобы что-то на них оформить, а потом через дарственное переоформить на себя. Либо просто, если в случае машина, ты ездишь по доверенности, я машина на нем юридически, по факту она твоя. Ты ездишь по, как я уже сказал...
По доверенности?
Да, ездишь по доверенности или без таковой, просто тебя останавливают, ты говоришь, машина друга, он мне дал покататься. Ну, соответственно, ты, чтобы друга не обидеть, платишь налоги, штрафы и так далее, ну, понимаешь. И, а квартиры, ну, квартиры также. Ну, просто в квартире ты можешь либо долевую собственность оформить, если ты прям другу своему не доверяешь, 50 на 50. Якобы и ты там владелец, и он. Тогда это будет грамотно. Либо просто у нас пока еще по Конституции не могут отобрать единственное жилье. Пока еще не могут, но вводят поправки.
А счета в банках мне откроют или нет, дебетовые карты, если я банкрот?
Да, откроют, конечно.
А, но лучше не открывать, потому что деньги с них будут списывать.
Да, да. Вот я расскажу тебе про своего друга, который недавно вот как раз ушел на банкротство. Он постоянно мне говорил, что да брось ты, там карту не заблокируют. И а впоследствии у него начали вообще все списывать, все, что на нее приходит. И оставляют там лишь мрот. 12,5 или 11,5 тысяч, я уж не помню.
На месяц.
На месяц, да. Ты еще предоставляешь, если у тебя есть таковое, по аренду, ну, то есть за коммуналку, у тебя еще эту сумму закидывают, ну, там, 8, 10, 15 тысяч. Ну, короче, тебя оставляют лишь бы, чтобы ты с голоду не помер, вот и все.
Но у меня аренда 109 стоит, допустим.
Ну, нормально тебе.
И что, у меня бы оставили эти 109?
Нет, не оставили.
Мне бы сказали, переселяйся в бомжатник, где-то 10 тысяч будешь платить, в хостел переселяйся.
Да, так бы, наверное, сказали.
Ну...
Ну, ты же не такой.
Ну,
да. Ладно. Если человек, к примеру, хочет еще больше своего потребительского кредита выжать и платит полгода, можно попробовать рефинансировать этот кредит, эту всю общую сумму, которую он набрал. Ее можно рефинансировать в течение полугода, пока он платит. Вернее, через полгода. Но вот выйдет там не особо много. Там тоже, опять же, делается через своих людей, заводится, вернее. И, ну, сумма там у меня в процентном соотношении немного получится.
То есть рефинансирование здесь что? То есть взять какой-то кредит в другом банке по более выгодной ставке?
Да, да, да. Так оно и есть.
И закрыть этот большой кредит?
Ну, условно, рефинансирование это что? У тебя есть кредит, да, там, ну, условно, 100 тысяч.
Ну, по ставке 10%, допустим.
Ну, да. Тебе нужно его перекрыть другим кредитом и оставить еще себе что-то на пожить, на жили-были. Понял? И вот таким образом работает рефинансирование. То есть и так же делается с большими кредитами. Условно, ты взял 8 единиц, да? Тебе их нужно перекрыть десяткой. Тебе одобривают десятку, там чуть ниже процент, может быть, а может быть и нет, как договоришься. И, соответственно, ты еще, у тебя остается на полтора.
Ну, ты гасишь этот кредит, получается, и должен уже за последний только, да?
Ну, грубо говоря, так, да. Но ты же обнал делаешь. У тебя же денег-то, они фактически у тебя есть в карманах, но они на картах-то их нету. У тебя висит просто цифра, то, что ты, у тебя 8 единиц взято. Ну, ты же уже обнал сделал.
Но это все без нал там и так далее. Как обращается это в кэш? Вот. У тебя кредит целевой, допустим. И что, и как, а ты хочешь просто деньги эти взять и пробухать, допустим, или какой-то ларек поставить завтра шаурмой?
Первый день идут подачи, то есть ты ножками подаешься и выбираешь, вернее, одобривают. Где тебя одобривают? Одобрили тебе в 5 банках по 800, ты взял 4 единицы, забрал. Только ты их забираешь не в этот же день, а на следующий. У банка такая система, что они обновляются сутки. То есть пока ты взял, одобрился, если тебе положительный результат, ты их не берешь, а на следующий день ты только обнал делаешь. Нельзя в нескольких банках сделать, ой, вернее, взять сумму. Это, ну, невозможно. в нескольких банках сразу в один день это невозможно. У них сразу это отображается. Если ты сразу берешь деньги, у них сразу это отображается.
То есть так лучше не делать?
Ну, да.
Ну, а обналичивать-то как? То есть, если
просто они... идешь на следующий день.
С карточки снимаешь?
Да, и все.
Они мне будут дурить голову, что у вас нецелевое использование.
И что?
Вы, допустим, там брали кредит, не знаю, купить там плазму, допустим, вам видео, да? Ну, к примеру, или автомобиль, а вы эти деньги кэшем сняли.
Ну, и... бывает. Я тебе могу рассказать по примеру автокредитования. Там, если ты не предоставляешь ПТС в течение месяца, тебе закидывают еще сверху процент. То есть, условно, было у тебя там 6, стало 20 резко на следующий месяц, если ты ПТС-ку под залог не отдал. То есть это так работает.
То есть они расценивают это как нецелевое способ?
Да, 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 нецелевое, да. И просто вверх тебе процент делают, и все.
А уголовной ответственности нет за нецелевое использование кредита?
Нету. Откуда?
Просто в Беларуси, насколько помню, есть конкретно статья нецелевое использование кредита.
Нет такого.
А как берется займ вот на юрлиц, да, вот это, ну вот, чаще берется на юрлицо, которое хотят обанкротить, да, просто выманивают кредит при помощи там черных брокеров у банков или как?
Чтобы юрлицу одобрили кредит, чтобы ему собрать все необходимые документы, он должен проработать полгода.
Угу. Ну и...
Как юрлицо.
Да, хорошо, и проработал я полгода, вот хочу взять кредит, допустим. То есть и организацию я потом буду банкротить, например, да?
Угу.
То есть берут чаще с этой, ну вот к черным брокерам обращаются с этой целью,
да.
Чтобы обанкротить, да, контору.
Да.
И, ну и как берется кредит тогда на юрлицо? То есть это легче, чем получить...
Легче, гораздо легче, потому что юрлицу сразу на один расчетный счет все кидается. То есть вся сумма...
Со всех банков?
Да, со всех банков на один расчетный счет. И обнал легче делать.
Ну и как обнал тогда делать? Через корпоративную карту?
Да. Либо выводить ее через микро-ООшки.
Ну, то есть, якобы, там, раскинуть сумму,
ну, да,
за,
да,
за какие-то,
да,
платежи,
да,
там.
Да, ты заплатишь там небольшой налог, чуть-чуть, и все, и выведешь эти деньги. Просто с юрлицами интереснее работать в том плане, что на них можно гораздо большую сумму взять. Если раньше, по крайней мере, как я работал, до 15 миллионов это без залога, с хорошей кредитной историей, то есть он белый, пушистый. Больше 15, это уже под залог квартира.
Квартиры директора?
Да, да.
Угу. То есть, а максимальные кредиты, которые ты на частное лицо брал?
5-8,
угу,
единиц.
А юрлицо 15 выше можно?
Да, но юрики, и они самые сладкие, их очень мало, к сожалению. Ну, мне, по крайней мере, их попадается мало. Потому что люди все равно боятся уходить, боятся ответственности, не понимают этого, ну, не хотят, короче, заморачиваться, но живут своей жизнью.
А банкротство юрлица, оно...
Аналогично действует, как и для физика.
И тоже уголовной ответственности нет никакой, да?
Ну, я, честно говоря, не банкротил юрлицо, поэтому не скажу тебе.
Там просто есть же статьи там в кодексе, да,
какие-то, да, есть
преднамеренное банкротство.
Есть такое, да. Но это нужно же доказать еще.
Ну, вообще рынок вот этих черных кредитных брокеров в России, он широк, по-твоему, или нет?
Да, к сожалению, да.
Почему к сожалению?
Потому что много... Ну, я вот на своем примере теперь расскажу. Я также хотел, да, как физик, взять... И в итоге меня свои же нагнули.
Ну, ты что имеешь в виду?
Ну, в том плане, что я им поставлял людей, а они меня нагнули в том плане, что они мне, во-первых, документы левые, которые контора уже была въебана просто, понимаешь? Ну, я имею в виду, на нее нереально уже было взять деньги. И они меня просто, ну, подставили. Вот так вот.
А, то есть это ты про тот случай, когда тебе самому 2 миллиона понадобилось, да?
Нет, это уже это первый раз было, вот я тебе про последний говорю. И я уже с этой темой ушел.
Ну это в масштабах России это сотни, тысячи людей занимаются этим черным кредитованием.
Десятки тысяч? Я думаю, десятки тысяч.
Угу.
Потому что менеджеры голодные, СБшники. Я не знаю, какая у СБшников зарплата, но предполагаю, что им тоже не хватает.
То есть все хотят...
Кушать.
Кушать. И даже те тети, которые работают в банках и выносят по 60 миллионов под всеми видеокамерами. Такой выпуск, друзья. Пишите комментарии, был ли у вас опыт вообще обращения к черным кредитным брокерам, брали ли вы кредит и с какими сложностями вы сталкивались, а может, вы вообще проходили процедуру банкротства, потом тоже пишите под выпуском ваши вопросы. Обнимаю. Пока.
Это люди. Расскажу тебе 1000 схем, умножить на 2, сделать профит. Люди. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Люди. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Это люди про.